Глава 31. Отправка партии, в которой шла Маслова, была назначена на 5 июля. В этот же день приготовился ехать за нею и Нехлюдов. Накануне его отъезда приехала в город, чтобы повидаться с братом, сестра Нехлюдова с мужем. Сестра Нехлюдова, Наталья Ивановна Рогожинская, была старше брата на 10 лет. Он рос отчасти под ее влиянием. Она очень любила его мальчиком. Потом, перед самым своим замужеством, они сошли с ним почти как ровные. Она 25-летняя девушка, он 15-летний мальчик. Она тогда была влюблена в его умершего друга Николеньку Иртенева. Они оба любили Николеньку и любили в нем и себе то, что было в них хорошего и единящего всех людей. С тех пор они оба развратились. Он военной службой, дурной жизнью. Она замужеством с человеком, которого она полюбила чувственно, но который не только не любил всего того, что было когда-то для нее с Дмитрием самым святым и дорогим, но даже не понимал, что это такое, и приписывал все те стремления к нравственному совершенствованию и служению людям, которыми она жила когда-то одному понятному ему увлечению самолюбием, желанием выказаться перед людьми. Рогожинская был человек без имени и состояния, но очень ловкий служака, который, искусно лавируя между либерализмом и консерватизмом, пользуясь тем из двух направлений, которые в данное время и в данном случае давало лучшие для его жизни результаты, и, главное, чем-то особенным, чем он нравился женщинам, сделал блестящую относительно судейскую карьеру. Уже человеком не первой молодости, он за границей познакомился с Нехлюдовыми, влюбил в себя Наташу, девушку тоже уже немолодую, и женился на ней почти против желания матери, которая видела в этом браке мезальянс, неравный брак. Нехлюдов, хотя и скрывал это от себя, хотя и боролся с этим чувством, ненавидел своего зятя. Антипатичен он ему был своей вульгарностью чувств, самоуверенной ограниченностью. И главное, антипатичен был ему за сестру, которая могла так страстно, эгоистично, чувственно любить эту бедную натуру и в угоду ему могла заглушить все то хорошее, что было в ней. Нехлюдову всегда было мучительно больно думать, что Наташа — жена этого волосатого с глинцевитой лысиной самоуверенного человека. Он не мог даже удерживать отвращение к его детям. И всякий раз, когда узнавал, что она готовится быть матерью, испытывал чувство, подобное соболезнованию, о том, что опять она чем-то дурным заразилась от этого чуждого им всем человека. Рогожинские приехали одни, без детей. Детей у них было двое, мальчик и девочка. И остановились в лучшем номере лучшей гостиницы. Наталья Ивановна тотчас же поехала на старую квартиру матери, но, не найдя там брата и узнав от Аграфены Петровны, что он переехал в меблированные комнаты, поехала туда. Грязный служитель, встретив ее в темном, с тяжелым запахом, днем освещавшемся лампой в коридоре, объявил ей, что князя нет дома. Наталья Ивановна пожелала войти в номер брата, чтобы оставить ему записку. Коридорный провел ее. Войдя в его маленькие две комнатки, Наталья Ивановна внимательно осмотрела их. На всем она увидала знакомую ей чистоту и аккуратность, и поразившую ее совершенно новую для него скромность обстановки. На письменном столе она увидала знакомый ей пресс-папье с бронзовой собачкой, тоже знакомо аккуратно разложенные портфели и бумаги, и письменные принадлежности, и томы уложения о наказаниях, и английскую книгу Генри Джорджа, и французскую Тарда с вложенным в нее знакомым ей кривым большим ножом слоновой кости. Присев к столу, она написала ему записку, в которой просила его прийти к ней непременно, нынче же, и, с удивлением покачивая головой на то, что она видела, вернулась к себе в гостиницу. Наталью Ивановну интересовали теперь по отношению брата два вопроса. Его женитьба на Катюше, про которую она слышала в своем городе, так как все говорили про это, и его отдача земли крестьянам, которая тоже была всем известна и представлялась многим чем-то политическим и опасным. Женитьба на Катюше, с одной стороны, нравилась Наталье Ивановне. Она любовалась этой решительностью, узнавала в этом его и себя, какими они были оба в те хорошие времена до замужества. Но вместе тем ее брал ужас при мысли о том, что брат ее женится на такой ужасной женщине. Последнее чувство было сильнее, и она решила, сколько возможно, повлиять на него и удержать его, хотя она и знала, как это трудно. Другое же дело, отдача земли крестьянам было не так близко ее сердцу. Но муж ее очень возмущался этим и требовал от нее воздействия на брата. Игнатий Никифорович говорил, что такой поступок есть верх неосновательности, легкомыслия и гордости, что объяснить такой поступок, если есть какая-нибудь возможность объяснить его, можно только желанием выделиться, похвастаться, вызвать о себе разговоры. Какой смысл имеет отдача земли крестьянам с платой им самим же себе? — говорил он. Если уж он хотел это сделать, мог продать им через крестьянский банк. Это имело бы смысл. Крестьянский поземельный банк, существовавший в России с 1882 года, выдавал ссуды под залог покупаемых крестьянами земель. «Вообще, это поступок, граничащий с ненормальностью», — говорил Игнатий Никифорович, подумывая уже об опеке, и требовал от жены, чтобы она серьезно переговорила с братом об этом его странном намерении.